Мы читаем из книги «Труды Баал-Сулама» на странице 103, из вступления в книгу «Зор». Мы находимся в 9-м пункте, снова «Труды Баал-Сулама». Мы находимся на странице 103 статьи «Вступление в книгу «Зор». Мы подошли к 9-му пункту. Вопрос можно задавать посредством сайта КАП-ТВ. И избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Давайте прочитаем 9-й пункт. И как сказано во втором ограничении в книге «Зор», речь не идет о мире Ацилут как таковом, поскольку он является белым фоном в книге. Исследуется лишь его свечение в трех мирах Бия, которые являются цветами, буквами и их сочетаниями, имеющихся в книге. И проявляется это двумя способами. Первый. Либо три мира Бия получают подсветку мира Ацилут на своем месте, когда свет многократно уменьшается при прохождении парсы, находящейся под миром Ацилут, так что различается лишь как свечение Кейлим мира Ацилут. Второе. Либо миры Бия поднимаются выше парсы на место сферот Бина, Тиферет и Малхут мира Ацилут, и одеваются на мир Ацилут, то есть получают свет вместе его свечения. Как и написано во вступлении в науку Каббала, 55-го пункта и далее.
У нас миры от бесконечности. Здесь это все Гмар Тикун. Мир Адам Кадмон дает нам правильный порядок светов и келим. Кетр Хохма Бина Зарампин и Малхот. Нефиш, Рох, Нашама, Хая и Ихида. Таким образом, делит для нас света и келим в соответствии с экранами, с Масахим. Как, собственно, и должно быть. Потом мир Ацилут, это, собственно, и есть мир исправления. Мир исправления. И миры Брия, Яцира и Асия. Здесь, в мирах Брия, Яцира и Асия, находятся разбитые души. И можно, если мы находимся в этих мирах Яцира, Брия, Яцира и Асия, получать только малую подсветку, а все постижение духовного, собственно, происходит при условии, что души поднимаются либо из Брия, либо из Яцира, либо из Асия в мир Ацилут. Так это происходит. Мир Ацилут, в нем в конечном счете Гальгальта Вейнаим, он находится в Катнут, неважно, в Катнут, неважно, что вы там понимаете или нет, слушайте. Там только Нефеш и Рох. И если души приходят из мира Брия, то они дают ему Нешама, то есть Нешама, которая приходит из мира Яцира, это Хая, а Нешама из мира Асия, это она добавляет миру Ацилут Ехида. То есть Нешама, Хая и Ехида, все эти света приходят надбавкой со стороны душ. Можно представить это так. То, что у нас есть до мира Ацилут, это бесконечность. Самая бесконечность. Делится это на какие-то части или нет, все это только относительно нижних. Все это бесконечность. Мир Ацилут же, он как какой-то неживой двигатель. Двигатель выключенный, который просто стоит и ждет. Это мир Ацилут. У него пока нет ничего, кроме этого ожидания. Находится в постоянном состоянии. Так он устроен, в особенности. И вся надбавка, что в нем, приходит с помощью душ, которые хотят включиться в мир Ацилут и дать ему свои хисароны. И тогда эти души приводят мир Ацилут в действие и с помощью его привлекают, вызывают большие света свыше.
Мы продолжаем 10-й пункт. Однако аллегория не отражает сути полностью, поскольку книга мудрости этого мира — это белый фон и краска букв, в которых нет духа жизни. И раскрытие мудрости не в их сути, а за их пределами, в разуме изучающего их. Тогда как в отношении четырех миров Абия, представляющих собой книгу небес, вся мудрость, которая только существует в действительности, как духовной, так и материальной, находится в них и проистекает из них. В соответствии с этим, знай, что белый свет, содержащийся в книге, является сам по себе предметом изучения, и три цвета призваны прояснить его.
То есть он сравнивает это. Например, мир Ацилут, то, что я здесь красным выделил, это то белое, что есть в книге, а те души, то, что души поднимают в мир Ацилут, свои хисароны, они как пишут своими красками мир Ацилут. Красным, синим и черным. Есть зеленый еще, очень много там свойств. На белом фоне выделяется.
Что? Пункт 10.
Хорошо, есть там еще?
Пункт 11. Рассмотрим, что представляют собой эти четыре категории, которые были приведены выше, в первом ограничении. Материя, форма материи, абстрактная форма и суть.
Сейчас он идет в совсем другую сторону. Он хочет дать нам различные описания того, как нам относиться к духовному. Либо мы пишем на белом фоне, где мы не понимаем ничего и не видим этого белого, либо белым на белом, либо красным, черным, или синим, или зеленым. Мы находимся во всех мирах. Мои желания во всех мирах зависят от того, какие желания я хочу поднять. Либо более легкие, из мира Брия, или более тяжелые из Яцера, или совсем грубые из мира Осия. И этим я пишу на белом фоне. Потом он пишет, что мы... Он говорил о том, что мы занимаемся материей, не только формой, облаченной в материю. Материя — это желанием получать, а форма, которую оно приобретает, может быть желанием отдачи. Форма света в желании или творец, который скрывается в желании. Что он говорит дальше? Что в этих мирах Ацилут, Брия и Яцера и Осия, мир Эйнсоф не постигается, мир Ак тоже не постигается, и Ацилут тоже не постигается, несмотря на то, что мы об этом говорим. Мы находимся только в мирах Беа, догма Артикуна. Потом мы поднимаемся в Ацилут. И то, что мы делаем, мы в мире, в мирах Бия поднимаемся вместе с ними в Ацилут, как здесь и сказано. То есть, всего-то душа не выходит из мира Ацилут, не выходит. Либо я нахожусь в Брия, либо в Яцера, либо в Асия. Если я поднимаюсь в мир Ацилут, то я поднимаюсь вместе с этим миром. То я поднимаю свой мир, мой мир, внешний келим и внутренний мой келим, все я поднимаю в мир Ацилут. И тогда, и теперь он нам показывает другие свойства. Как нам прийти к пониманию Зоар? Как нам иначе разделить Зоар? Это в соответствии с чем он говорит?
Согласно материи, формы материи, абстрактной форме и сути.
Где? Это было до этого, а теперь в пункте девятом.
Мы в одиннадцатом пункте сейчас.
А ты в одиннадцатом? А, прости. Так продолжай.
Он здесь повторение просто делает.
Ну, ой-ой, давай.
Снова, пункт одиннадцатый сначала. Рассмотрим, что представляют собой эти четыре категории, которые были приведены выше в первом ограничении. Материя, форма материи, абстрактная форма и суть. Я поясню их сначала на наглядных примерах этого мира. Например, когда мы говорим «сильный человек» или «правдивый человек» или «лжец» и такого и так далее, то в соответствии с этим различаем его материю, то есть тело, форму, в которой облачен материал, то есть сильный, правдивый или лживый, абстрактную форму, как если можно было бы абстрактно воспринять форму сильного, правдивого или лжеца безотносительно к материалу человека, и изучать эти три формы сами по себе, невоспроизведенные ни в какой материи или теле, то есть изучать свойства силы, правдивости или лжи, различать в них достоинства или недостатки, когда они абстрагированы от любой материи. И четвертая суть человека. Двенадцать. И знай, что четвертая категория, представляющая собой суть человека как таковую, без материального воплощения, совершенно невозможно воспринять, поскольку пять наших органов чувств и наше воображение дают только раскрытие действий сути, но не ее саму. Например, зрение воспринимает только волны от сути видимого, соответственно, свету, который оно отражает. Слух всего лишь в силу воздействия звуковых волн некой сути, передаваемых по воздуху. Воздух под воздействием силы звуковой волны давит на барабанную перепонку в ушах, и таким образом мы слышим, что поблизости от нас что-то находится. Обоняние воспринимает воздух, исходящий от сути, который раздражает наши нервные окончания, реагирующие на запахи, и тогда мы ощущаем запах. Вкус — это лишь производное от контакта некой сущности с нашими вкусовыми рецепторами. Таким образом, все наши четыре органа чувств не предлагают нам ничего, кроме раскрытия действий, исходящих от какой-либо сущности, но никак не саму сущность. И даже самое сильное чувство осязания, способное различить холодное, горячее, твердое и мягкое, тоже представляет собой не что иное, как раскрытие действия внутри сущности, но они являются только проявлениями сущности. Можно остудить горячее и подогреть холодное, твердое можно расплавить до жидкого состояния, испарить жидкость, доведя ее до газообразного состояния, так что уже невозможно будет обнаружить ее при помощи наших пяти органов чувств. И несмотря на это, суть сохраняется. Мы можем заново превратить газ в жидкость, а жидкость довести до твердого состояния. И понятно, что пять наших органов чувств никоим образом не раскроют нам сути, а только ее проявление и воздействие. И нам следует знать, что все, что не дано нам воспринять в ощущениях, не может быть и в нашем воображении. а то, что не появляется в воображении, никогда не будет существовать в мыслях. И у нас нет никакой возможности познать это. Ведь невозможно постигнуть суть мыслью. Более того, даже собственную суть не дано нам постичь. Потому что я чувствую и знаю, что занимаю какой-то объем в мире, что я твердый и горячий, что я думаю и тому подобное, вследствие проявления воздействия моей сути. Но если спросят меня, какова твоя суть, из которой исходят все эти проявления, я не буду знать, что ответить. Ведь управление предотвращает постижение сути, и мы постигаем только проявление и образ действий, исходящие из сути.
Из-за того, что мы творение, мы не можем почувствовать сути, потому что мы являемся результатом ее. Поэтому мы не можем быть выше этой ступени. То есть, если я что-то чувствую, я прежде всего чувствую это потому, что есть нечто вне меня. И это получает определенное воздействие. Если бы не свет, я бы перед собой ничего не видел. И то, что я перед собой вижу, я вижу, что свет во что-то упирается, на что-то натыкается, и я вижу результат света, который на что-то наткнулся, и тогда я вижу что-либо на фоне света. То же самое, что когда приходит ко мне, я не вижу то, что я вижу. Я вижу результат того, как результат, то, как это воздействует на меня. Это встречается с моими нервными окончаниями органов зрения или обоняния или еще чего-то, барабанной перепонки в ухе. Это соударяется, и я в соответствии со своими способностями получаю какое-то впечатление от того, что находится вне меня, в том диапазоне, в котором я могу это воспринимать. Поэтому я должен чувствовать какое-то явление, и это явление, и объясняю его, как я воспринимаю его, и облачается оно на меня, и в какой форме. А не то, чтобы была какая-то связь с моей способностью, кроме какого-то внешнего фактора, который я таким образом воспринимаю внутренне. Что я действительно чувствую? И как я называю это определенными цветами, или определяю размер чего бы то ни было, жесткость, температуру, высоту, вес, все, что я могу представить себе и измерить, и чем я могу измерить, и говорить все это только относительно меня, относительно того, что я постигаю, относительно того, как это во мне представляется. И это ни в коем виде не подобно тому, не говорит о том, чем эти вещи являются относительно самих себя. Поэтому мы находимся в мире бесконечности. Как говорят каббалисты, мы находимся в мире душ, желаний, взаимосвязанных в соответствии с определенной системой. Системой связи между ними. А мы вместо этого воспринимаем какой-то мир, предметы, тела, случаи, совершенно иные. Это то, как наши пять органов чувств представляют нам мир бесконечности. Это наши органы пока что так работают. Если мы изменим наши органы, мы увидим иной мир. Мир зависит от того, как я впечатляюсь чем-то, что находится вне меня. Каббалисты говорят, то, что вне тебя, это бесконечность, это не меняется. Это высший свет, находящийся в абсолютном покое. Но что может измениться? Только ты. И в соответствии с тем, как ты будешь меняться, ты будешь видеть изменения в том, что как будто происходит вне тебя. Да.
В общем-то, откуда мы вообще знаем, что у этих вещей есть какая-то суть? Я чувствую эту вещь, она находится здесь, хорошо, я впечатляюсь от нее, этой вещи, это находится в моих чувствах. Но для чего нужен еще один уровень какой-то сущности, который в каком-то мире находится?
А у тебя в этом нет никакой потребности. Это Бааль Салам тебе рассказывает.
Почему, в общем-то, он так вкладывается в это, чтобы объяснить нам вот это, то, что пытаюсь понять?
Потому что наше постижение поднимается высоко, но это все-таки вступление в книгу Зор. Он хочет объяснить тебе вещи, которых ты на данный момент не ощущаешь. Так что это не пока, а вообще. Что он здесь говорит? Это четыре формы познания. Четыре формы познания. Форма, суть, абстрактная форма, суть. Четыре категории. Ты когда-то это постигнешь. Когда? Пока мы этого не постигаем. Пока что ты поднимаешь души из миров Биа в Ацилут. Ацилут — это белое, это суть. А то, что ты туда поднимаешь и постигаешь, это материя. Материя, форма, облаченная в материю, и абстрактная форма, о которой ты можешь говорить, но не знать ничего точно. То есть не совсем абстрактная все-таки. Это у нас есть келим, в которых мы знаем, что мы постигаем. А с другой стороны, это какие-то келим получения, которые нужно скрывать, и то, что мы в них постигаем, это для нас недостаточно, чтобы определить, что то, что мы в них видим, это правильно. Поэтому это называется формой абстрактной. Да? Сзади там.
С добрым утром. Я хотел бы знать, правильно ли это, более правильно ли говорить, что если у нас есть пять органов чувств, то, в общем-то, отдача это является тем шестым чувством, которое мы постигаем. Или же более правильно сказать, что эти пять органов чувств мы, не знаю, как сказать, мы их утончаем или же превращаем в одно единое чувство отдачи.
Из-за того, что сам говоришь, что ты не знаешь, как это сказать, я тоже иногда пользуюсь пониманием отдачи как шестого чувства, хотя это неправильно, потому что пять органов чувств — это физиологические чувства, а этот шестой орган, он не орган, он не присоединяется к физическим свойствам тела. Но для того, чтобы объяснить человеку далекому от темы, что есть что-то большее, чем пять органов чувств, которые он хорошо знает, он же об этом никогда не знает. Но если я ему объясняю, что, смотри, ты видишь, слышишь, дышишь, чувствуешь запах, чувствуешь вкус, у тебя есть пять органов чувств, так у тебя может быть еще один. Так он просто представляет себе, что он может что-то ощутить вне своего тела, какие-то там, я не знаю, медитации или гипноз. Не важно, что конкретно, но как-то пробудить его, встряхнуть его, чтобы он вышел из своего обычного восприятия, которое полностью ради себя к отдаче. Но на самом деле этот шестой орган чувств, он включает в себя все эти пять уровней авиюта, пять органов чувств, духовные органы чувств, которые также называются Хохма бина зарампин и Малхут, Кетр Хохма зарампин и Малхут.
Можно ли сказать, что в тот момент, когда я постигну какой-то уровень, какое-то чувство, ведь у каждого уровня есть свое чувство, я начну ощущать эту отдачу, всю эту систему Адама Ришона, все, о чем мы говорим, я смогу, скажем, ощущать это при помощи, скажем, слуха.
А как каббалисты это постигли? Как каббалисты постигли?
Просто согласно каждому чувству, на каждой ступени.
Нет, все органы чувств работают вместе, это пять органов чувств, точно так же, как ты сейчас. Находишься в состоянии бодрствования, все твои пять органов чувств работают вместе. Также в духовном невозможно быть без всех пяти органов, кетер, хохма, бина, зарампин и малхут должны работать вместе.
Но ведь мы говорим, что постепенно мы начнем это ощущать по уровням.
На каждом уровне, как у тебя в малом есть пять органов чувств, и во взрослом тоже есть пять органов чувств, только более или менее развитые.
То есть пять этих органов чувств сами по себе постоянно развиваются.
Совершенно верно. Они развиваются, потому что за ними стоит желание. Желание растущее. Когда желание растет, это значит, что органы развиваются. Иногда я вообще почти ничего не слышу, не вижу, весь в тумане, что у меня нет ушей, нет глаз. Желание спит. Желание пробуждается, так я нахожусь в таком ясном восприятии. Так вот. Еще? Нет. Ну, Морис.
Раф, я думаю о теме вот этих чувств. Они не влияют на восприятие реальности. Что суть творения в том, чтобы мы объединились бы в душах, во внутренних ощущениях. Я думаю, если эти самые ощущения в духовном, они не должны нас обслуживать. Потому что то, что нас обслуживает, это объединение в душах. То есть, они как бы являются лишними.
Что значит лишние? Я в них живу.
Но они ведь тоже придут к окончательному исправлению.
Да, конечно.
Так они, может быть, нужны для того, чтобы возбудить наше внутреннее чувство, которое должно соединять наши души.
Да, только для того, чтобы раскрыть. А потом ты можешь уже продолжать без этих органов и без всего этого. Эти пять органов чувств показывают тебе, что ты находишься в гуф. Откуда я чувствую принадлежность к гуф? Осязание. Потом приходит приходит обоняние, вкус. Но прежде всего есть ощущение какого-то твердого тела. И вокруг меня тоже есть какая-то действительность. Отрежь у меня эти пять органов чувств, отключи их, и я тогда не буду ощущать ничего. Тогда не чувствует ничего. Что значит отключить пять органов чувств? Даю человеку по голове. Эти пять органов отключаются, пять чувств отключаются от его желания, от того центра, который их воспринимает, и все, тогда он не чувствует ничего. Что такое смерть? Желание получать, которое стоит за этими пятью органами, умирает, то есть прекращает существовать. И тогда эти пять органов вроде существуют, но не работают. Ты можешь отрезать это ухо или глаз и вставить кому-то другому. Потому что эти пять сенсоров — это всего лишь просто приборы, которые подключены к твоему желанию. Поэтому главное — это желание. Но кроме этого нет ничего, поэтому вся наша действительность зависит только от этих пяти органов. Чувств. Как только они перестают работать, это называется смертью. А что нам нужно, пока они не умерли? Нам нужно обрести чувство отдачи. В чувстве отдачи мы развиваемся, мы все время добавляем. И в нашем желании, из этого желания мы также взращиваем сами эти органы, насколько они могут воспринимать. Кетер, хохма, бина, зарампин и малхут. Все это в зависимости от того, на каком авиюте они стоят. Перейдем к следующей части.
Перед этим споем вместе песню.
את החיים מלא כבר הסעה נמאס להיות לבד אז בואו נתחבר ונשאיר כאיש אחד נפרדנו בבבל ירדנו למצרים יצאנו לגלות של המשך שנת 2000. עכשיו זהו הזמן, עכשיו אנו יודעים שהעיקר חיבור בין חברים. לי 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 עכשיו זהו הזמן, עכשיו אנו יודעים שהיית חיבור בין חברים.